В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Приветствуем крымчан, настроившихся на самую крымскую волну. И в нашем эфире, как всегда, самые актуальные новости и последние события обсуждаем. У микрофона Татьяна Курманова. Вы можете подключиться к нашему разговору, если наберете номер телефона 8 800 10 06 926, либо 044 490 31 18.
Тема дня.
Сегодня будем говорить о продаже трех крымских санаториев – Ай-Петри и Мисхор. Они ранее принадлежали Укрпрофздравнице, а также Дюльбера – это санаторий аппарата Верховной Рады Украины. Какова реальная стоимость крымских санаториев, кто новый собственник, насколько законны эти сделки и почему санатории продали только сейчас? Все это обсудим в ближайшие 25 минут. Присоединяйтесь к нашему разговору и вы.
Крым в центре внимания.
Итак, напомним, три санатория на южном берегу Крыма, Ай-Петри, Дюльбер и Мисхор, их называют визитными карточками южного берега, были национализированы после российской аннексии полуострова. Санатории пытались продать активно несколько лет, сразу с 2014 года они были сначала включены в список приватизации, затем выставлялись на торги, но не было желающих, спросом не пользовались эти санатории. Но вот 3 июля было объявлено, что за эти санатории некая фирма управляющая компания инфраструктурных проектов заплатит около 24 миллионов долларов. И компания была создана после аннексии и зарегистрирована в Симферополе. Зарегистрирован основателем этой фирмы был генерал-полковник Владимир Зарицкий. Кто этот человек, чем он известен, вела ли компания эту деятельность ранее, почему именно она купила эти санатории, узнаем у главного редактора Центра журналистских расследований Валентина Самар. Доброе утро, Валентина Ивановна.
Доброе утро.
А что известно о Владимире Зарицком? Был ли он медиафигурой вот до того, как попал в поле зрения ваше?
Ну, больше всего он, конечно, известен в России именно как бывший командующий ракетной и артиллерией сухопутных войск Российской Федерации, конечно, генерал-полковник Владимир Зарицкий, после того, как он перестал быть кадровым военным, да, он занимается общественной деятельностью, возглавлял союз ветеранов этих самых же ракетных и артиллерийских войск Российской Федерации. Сейчас также является президентом фонда, такого же ветеранского офицерского фонда, который, в свою очередь, входит в другую структуру ветеранскую, которая называется Мегапир, Национальная ассоциация Мегапир, и она не просто ветеранская такая организация, а очень мощная структура коммерческая и производственная. То есть там есть компании строительные, коммерческие, всевозможные торговые центры в Москве, и она, кроме всего, занимается еще и бизнесом. То есть можно сказать, что это теперь генерал-бизнесмен. У него есть 6 компаний, зарегистрированных лично на него, и еще ряд компаний, членами которых являются юридические лица, которые он основал. И это 4 компании в Москве различные, вот, и 2 компании зарегистрированы уже в Крыму после того, как он был незаконно аннексирован на Российской Федерации.
Это его компания, вот, управляющая компания, да, инфраструктурных проектов в Крыму, активничала после 2014 года?
Ну, впервые в поле зрения журналистов, и журналистов украинских, и крымских, эта компания попала после того, как в 2016 году подписала меморандум, лично Зарицкий его подписывал, так называемым там, губернатором Севастополя Овсянниковым, был подписан меморандум о строительстве гражданского сектора в аэропорту Бельбек, который на сегодняшний день является военным очевидно. Я напомню, что он тоже был незаконно национализирован, потому что там был гражданский тоже сектор, который принадлежит фирме украинского олигарха Коломойского. Коломойский сейчас за свои активы в Крыму, незаконно отобранные так называемой властью Крыма и российскими структурами, и национализировано незаконно, он сейчас не судится в международных судах. Вот. И он подписал этот меморандум лично Зарицкий в правительство Севастополя, и после этого, собственно, начали интересоваться ими, его компаниями севастопольские журналисты, которые, что называется, ножками прошлись по адресам, он один адрес в Крыму его компании, и оказалось, что это просто обычный жилой дом, где нет никакого офиса, и непонятно вообще, каким образом эта компания будет вкладывать там миллиарды в строительство, в реконструкцию аэропорта Абербек, поскольку за душой у нее там 10 тысяч основного фонда эта компания. Вот. Но дело в том, что, скорее всего, те люди, которые планировали ввести эту компанию Зарицкого, или тех, кто за ними стоит, рассчитывали на большие деньги, которые должна была дать федеральная целевая программа. Это огромное федеральное средство, которое вкладывается в инфраструктуру аннексированного Крыма и Севастополя. Ну, что-то там пошло не так, и в результате договор был подписан с компанией, с которой имеет отношение к Министерству обороны России. А вот вторая компания в декабре прошлого года, она получила огромный кусок земли в очень таком сладком месте южного берега Крыма, в Гастре, рядом с визитной карточкой Крыма, ласточным гнездом. Это территория санатория «Жемчужина», и она засветилась, эта территория, еще в 2014-2015 году, потому что господин Аксенов очень рассчитывал на этом месте создать игорную зону, построить там комплекс казино, вот такой Лас-Вегас превратить в южный берег Крыма именно в этом месте. Но, опять-таки, ни инвесторов, не нашлось, ни местное население было очень против этого, и в конце концов, в декабре прошлого года эта земля была отдана компании господина Зарицкого под строительство пятизвездочного элитного отельного комплекса.
Можно ли Зарицкого, просто уточнить, можно ли Зарицкого назвать активным игроком на этом рынке строительным?
Ну, пока что он ничего не построил. Так что ему отдаются вот такие, можно сказать, да, подряды. Вот, что он будет строить, за счет каких средств, как он их будет привлекать, будут ли там какие-то средства, может быть, бюджетные, вот по линии там целевой программы, либо это будут заемные деньги, либо это будут деньги каких-то других игроков, мы на сегодняшний день не знаем. Существует только версии, что он не самостоятельный игрок, что его компании это такие прокладки, через которые в активы Крыма, которые не продавались, как мы знаем, с 2015 года, хотя очень хотели продать эти все объекты, особенно эти жемчужины Южного берега, курортные жемчужины, хотели продать, потому что денег у Крыма их содержать нет. И свободно их продать тоже невозможно. Поэтому идут люди, которые уже либо находятся в санкционных списках, им как бы нечего терять, да, либо это идут такие фирмы-прокладки, через которые этими объектами будут владеть другие. И вот по версии российских журналистов, которые обратили внимание на вот такую активность компании, компании с, можно сказать, с пустым кошельком, которые оформлены на Зарицкого, по версии российских журналистов, возможно, за ним стоят братья Ротенберг. По крайней мере, такие публикации в московской прессе были еще там в прошлый год. Вот. Но прямых связей никаких нет. Но вот, например, мои знакомые в Ялте еще в прошлом году, когда так называемым правительством Аксенова принимались решения о продаже этих объектов Дербера, Мискора, Айпетри и других санаториев, которые да, они были переданы там, вот, так называемой корпорации развития Крыма, через которую социальная структура, которая занимается продажей этих всех объектов крымских, тогда уже пошли разговоры о том, что меняется менеджмент в крымских здравницах, и туда заходят люди, которые дружны с братьями Ротенбергами. Вот это все, что на сегодняшний день известно, скажем так, факты. Версии могут быть разные, но на сегодняшний день так.
А экс-министр курортов Крыма Александр Лив говорил о связи с Минобороны России, возможной Зарицкого. Есть ли у вас подтверждение этой версии?
Ну, скажем так, не очень он четко высказал свою версию. Скорее всего, он имеет в виду, как и мы, да, что вот компания «Мегапир», вот, которая имеет в своей структуре и строительные компании, и производственные, и коммерческие, вот, возможно, такая, знаете, армейская большая бизнесовая структура. Что, возможно, люди, которые, а это генералитет, высший генералитет, например, офицерское собрание вот этой ассоциации ветеранов возглавляет Дмитрий Язов, тот самый, который был одним из там, руководителей попытки государственного переворота, известного под названием КЧП в 91-м году. Вот этот человек, маршал Язов, он возглавляет офицерское собрание Мегапир. И вот высший генералитет российской армии сейчас находится в руководстве этой полукоммерческой, полуобщественной, скажем так, структуры. Возможно, что и армейские вот эти вот бизнесмены имеют отношение ко всем этим структурам. И мы знаем, что ветеранские организации российские, они принимали активное участие в аннексии, в оккупации Крыма. И, возможно, сейчас они расплачиваются. Но это, опять же, только версия.
На ваш взгляд, почему именно сейчас так активизировались крымские чиновники с продажи этих активов, которые вот с 2014 года не продавались?
Ну, я бы не сказала, что они активизировались, к этому все шло, потом другое дело, что не продавалось, наконец-то нашлась структура, на которую, скажем так, которую продали, говоря, оформили. А на самом деле деньги небольшие, 1,5 миллиарда рублей, но это копейки за 3 таких огромных, прежде всего, территорий. Напомню, что Дюльбер включает в себя дворец, памятник, это творение архитектурное Николая Краснова. Это огромная парковая зона, 22 с лишним гектара с выходом к морю, с парка, памятника парка. Территории других санаториев чуть поменьше, там 7 гектаров у Мисхора, но это известный тоже парк, очень красивый, хорошо сохранившийся. Вот. Поэтому это небольшие деньги, и это уже, что называется, вот, именно потому, что краденое и никто не покупал, и вот такой цене, скорее всего, и продан. Ну, кроме того, что, наверное, присутствует, как и во всех этих сделках, какой-то коррупционный момент. Но именно сейчас, потому что не за что их, не за что содержать. Это большие расходы. Они требуют, это старые здания, которые требуют ухода, требуют капиталовложений, и, кроме того, нужно же каким-то образом выполнять и бюджеты тех структур, которые занимаются продажей. Поэтому я бы не сказала, что сейчас активизировалась. Деньги нужны были еще вчера.
Да, спасибо большое. Главный редактор Центра журналистских расследований Валентина Самар была на связи с нашей студией. А у начальника отдела прокуратуры Автономной Республики Крым Виталия Секретаря спросим, открыто ли производство по факту продажи 3 крымских здравниц. Доброе утро, Виталий.
Доброго ранку, дякую за запрошення в ефір. Я хотів би почати з того, що взагалі правову кваліфікацію даних діянь і взагалі як прокуратура оцінює вказані факти. Хотів би звернути увагу перш за все на те, що ще в 2015 році, 4 лютого 2015 року, Верховною Радою прийнято заяву про визнання Україною юрисдикції Міжнародного кримінального суду щодо скоєння злочинів проти людяності та воєнних злочинів, пов'язаних з подіями, які почалися в нашій країні з 20 лютого 2014 року. І саме до воєнних злочинів Римський статут Міжнародного кримінального суду, стаття 8, відносить серйозне порушення Женевських конвенцій, до яких входить і незаконне великомасштабне привласнення майна, як державного, так і комунального, і кооперативного, і будь-якої форми власності в тому числі. І розуміючи, що ці всі злочини, пов'язані з тимчасовою окупацією півострову, вони не повинні залишатися безкарними, і їх дієве розслідування повинно бути не тільки на національному і на міжнародному рівні, тому нами вживалися заходи і вживаються до сих пір заходи щодо розслідування таких злочинів і притягнення винних осіб до відповідальності. Взагалі, всі так звані кейси стосовно захоплення майна, вони були об'єднані в одне кримінальне провадження, і кожного разу за кожним фактом, який на даний момент відбувається, от, зокрема, про що зараз йде мова в ефірі, про санаторії Ай-Петрі і Місхор, так. Тому ці всі факти, вони вже долучаються до розпочатого кримінального провадження. Хотів би звернути увагу, що там розслідуються факти не тільки націоналізації, приватизації, а й федералізації, що, я вважаю, ще більш є доконаним фактом вчинення саме воєнного злочину зі сторони вищого керівництва Російської Федерації, що стверджує на те, що вони відносяться до цього майна як до свого, а не до тимчасового, скажімо, яке перебуває в їхньому володінні. От. І на даний момент до цього кримінального провадження включено понад 4 тисячі українських підприємств. Постійно це доповнюється. Я хотів би звернути увагу, що питання належності того чи іншого майна, вони розглядаються також ще в наших українських судах по цивільно-правовому напрямку, тобто продовжується, відновлюються судові провадження, які були розпочаті ще в Криму, і зараз ми продовжуємо справу прокурорів, яка була розпочата до окупації, і є деякі судові рішення, які визнають за українською державою право власності на незаконно продані ще в той час державні об'єкти. Тобто цей перелік, він постійно поповнюється, і якраз от і санаторії Місхор, і санаторії Ай-Петрі, там з ними також є особлива ситуація, тому що вони свого часу були в відданні Укрпрофоздоровниці, потім завдяки вжитим прокурорам заходам деякі рішення стосовно цього майна були скасовані і визнавалися за Україною право власності в особі Фонду державного майна, тобто всі ці заходи щодо державного українського майна, а також майна, яке там знаходиться, вони вживаються не тільки в рамках кримінально-правової сфери, але і цивільно-правова сфера, воно все поєднується і, скажімо, комплексно оцінюється в даній ситуації.
Начальник відділу прокуратури Криму Віталій Секретар, оставайтесь на лінії, ми продовжимо розговор з вами після того, як приймемо дзвінок від нашого слушателя або слушательниці. Доброе утро, ви в ефірі, є можливість задати вопрос або висказати своє мнение.
Доброго ранку. Я вам скажу, що я в Криму вже проживаю давно, вже більше 45 років в Криму. І ви знаєте, так я вам скажу, у москалів теж є майно в Україні. А чого його не брати, арестовувати і продавати так же саме, як оце вони продають майно, яке принадлежить Україні? Чого? Ну, те же саме, як вони говорять, дзеркальне отношення.
Спасибо большое.
Що робити, що, для чого чекати цього?
Спасибо. Переадресуем ваш вопрос начальнику отдела прокуратуры Крыма Виталию Секретарю.
Дякую за запитання. Ну, я хотів би, перш за все, підходити менш емоційно до цієї ситуації і підходити більше з юридичної точки зору до вказаного питання. Я вважаю, що нам не треба вподобатися до загарбницьких дій і подібних дій, так, які здійснюються Російською Федерацією. Ми не повинні бути схожими на тих людей, які не поважають закон і будь-які міжнародні конвенції. На даний час національне законодавство не надає такої можливості щодо, так скажемо, експропріації чи там націоналізації зі сторони нашої держави відповідних заходів. Якщо на те буде воля законодавця і відповідні механізми будуть розповсюджені чинними вже в майбутньому законодавчими актами, тому цей механізм можливо подальшому буде застосовуватися. Але на даний момент таких правових моментів у нас немає, і тому зараз говорити про це надзвичайно передчасно.
Ви сказали, що в віддільне производство були виділені на об'єкти імущественні, 4 тисячі їх. А на якому етапі зараз знаходиться цей кейс?
Хочу вам сказати, що зважаючи на те, що факти великомасштабного привласнення майна, вони повинні також надаватися їм і міжнародна правова оцінка, тому, враховуючи вказане, ми спрямували вже 6 жовтня минулого року до Міжнародного кримінального суду, до Офісу прокурора, відповідне прохання розпочати розслідування з цих питань, тому що ми бачимо, що треба працювати не тільки в рамках національного законодавства, але й міжнародного. І вказана інформація, до речі, була використана прокурором Міжнародного кримінального суду у його звіті стосовно результатів проведення попереднього розслідування щодо ситуації в Криму, оголошеному в грудні минулого року. Крім того, на даний момент нами готується нове повідомлення, яке буде включати повністю по кожному міністерству, кожен незаконний акт, кожен факт привласнення з посиланням на найдрібніші порушення, які були вчинені окупаційною владою. І я вважаю, що десь, мабуть, якраз до жовтня 2018 року ми спрямуємо ще одне повідомлення до Міжнародного кримінального суду з цих питань. Воно, я думаю, що буде відкрите в плані того, що ми будемо його доповнювати постійно, тому що, як ви бачите, проводяться дії стосовно приватизації і федералізації подальшому, тому ми будемо його доповнювати і звертати увагу прокурора Міжнародного кримінального суду на вказані порушення і вчинення воєнних злочинів зі сторони керівництва як Російської Федерації, так і тимчасово окупованої території.
Спасибо большое, начальник отдела прокуратуры Крыма Виталий Секретарь был на связи с нашей студией. О реальной цене санаториев узнаем у Игоря Кобеля, специалиста по региональному развитию, бывшему начальнику управления Министерства курортов и туризма Крыма. Здравствуйте, Игорь.
Добрый день.
За 1,5 миллиарда рублей, как мы сообщали, продали эти санатории. 3,24 – это примерно миллиона долларов. Как вы считаете, какова реальная стоимость каждого из этих санаторий? Какова она?
Ну, давайте начнем сначала с того, что сама суть продажи, как и все, что там происходит, является с точки зрения международного законодательства, еще раз это закрепим, нарушением и является
незаконным, да.
Незаконным, да. Мы когда-то проводили оценку санаториев, то есть средненький такой санаторий, условно говоря, там на 200-300 койко мест. Это не про Петри, Дюльбер и Мисхор. Это 7-8-10 миллионов долларов тогда, когда была был Крым в составе Украины, тогда, когда там был заходили круизные лайнеры, тогда, когда там могли работать международные операторы, то есть когда легальный статус был правильный, законный, когда туда шло 65%, 70% украинских туристов, белорусы туда шли, они сейчас туда тоже не особо идут, потому что боятся проблем с Украиной. Вот, вот при таких условиях такие простые санатории стоили 7, 8, 10. А санатории такого типа, вот, нужно понимать, что это очень лакомые куски с парками, с ландшафтами, с пляжами, с большим количеством койко-мест, с архитектурой. Они стоят, ну, минимум в те времена в районе 20 миллионов долларов, это минимум. Просто никто никогда не даже представить себе не мог, что такие объекты могут стать предметом там продажи, тем более там каким-то предприятием, ну, непонятным, управление инфраструктурными активами, частное предприятие, которое покупает государственный объект Верховной Рады Украины или Укрпрофздравницы. Это минимально, не считая там, ну как, оценка просто математическим путем, там, каким-то делением на количество там гектар, или там сколько мест, или там возможные застройки, не считая культурной ценности.
Плюс стоит отметить парковые зоны у каждого из этих санаториев.
Конечно, да, конечно. Кроме этого, то есть, же помните, что какая цена была на землю в Ялте? Ну, представьте себе, гектары земель этих объектов, ну, которые оцениваются там в общей сложности 24 миллиона долларов. Ну, это смешно, это понимаете, это не футбольная инвестиция. Инвестиция это когда здоровый, есть, существует здоровый рынок, и он привлекает реальных субъектов или игроков рынка. Вот это настоящая инвестиция субъектов, которые в этом что-то понимают, специализируются или делают. А там идет какая-то раздача, то есть бонусов, которая начиналась еще там с 2015 года, она не состоялась быстро, скорее всего, потому что все понимали, что неизвестно, как это все будет развиваться. Сейчас, может быть, кто-то лелеет надежду, что смогут перенаправить потоки именно государственные Российской Федерации на то, чтобы заполнять эти санатории. Поскольку даже не так. При Украине вообще, ну, представить себе было невозможно какое-то развитие событий с такими объектами.
Спасибо большое. Игорь Кобеля, специалист по региональному развитию, бывший начальник управления Министерства курортов и туризма Крыма, был на связи с нашей студией. Говорили о продаже трех санаториев на южном берегу Крыма, Айпетри, Дюльбер и Мисхор.